Сейчас еще один урок. Помоги быть внимательными к теме, к Слову Твоему, Господь, и к рассуждениям нашим. Пошли простоту в нашем общении. И за эту вот сестру просим, чтобы Ты исцелил, уврачевал ради милости Твоей, потому что Ты Бог всемогущий. И Ты обещал посылать ответ на наши молитвы, когда мы вместе молимся Тебе. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Садитесь. Друзья, я прочту три места Писания. Книга Иов, 37 глава, читаю. У меня предложение, братья, открывать Библию, если вы открываете быстро, легко ориентируетесь. Если ориентируетесь не очень легко, вы можете слушать внимательно. Процесс открытия Библии, он полезен для того, чтобы мы опыт набирали, но иногда оно бывает усложняет. Пока открыл, уже проповедник прочел, и ты не успел услышать. Я два стиха прочту, друзья, 23 и 24 стих. Иов 37, 23, 24. «Вседержитель, мы не постигаем Его, Он велик силою, судом и полнотою правосудия, Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним все люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». Второй текст я читаю, Екклесиаст, 3 глава, 4 стих. Екклесиаст, 3 глава, 4 стих. Простите, 14. Познал Екклесиаст 3, 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить». И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. А последний текст я прочту, книга пророка Малахии. Первая глава, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Друзья, вы поняли тему нашу, да? В трех отрывках легко просматривается общая мысль. Это тема о благоговении. В первом тексте написано «Да благоговеют перед Ним все люди». Второй текст. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. И третий текст. Где благоговение предо мною? Друзья, почему я решил о благоговении сегодня с вами говорить? Потому что считаю, что это вопрос очень насущный сегодня. Хотя думаю, что он был насущный и в древности. Сама мысль заложена пророком Малахием, где благоговение предо мною, говорит о том, что среди народа Божия в древности был недостаток благоговения или его отсутствие. В общей массе я имею в виду. Я сознательно охватываю интервал времени, ну, порядка, ну, 40 лет. 40 лет. То есть я уже не ребенком был 40 лет назад. И в церкви, так будем говорить, не будучи членом, но в церкви. То есть общался среди верующих. И я вижу, что с благоговением сейчас дело обстоит заметно хуже, чем раньше. Заметно хуже. Ну, чтобы легче понятно было, друзья, давайте мы попытаемся сначала Что такое благоговение? Как вы понимаете? Кто желает высказать свою мысль? Потому что, друзья, это слово, оно больше духовное, из духовной лексики, библейское слово. В быту оно обычно не практикуется в русском языке. Кто желает? Пожалуйста, скажи, да. Это трепетное состояние в служении и хождение перед Богом. Ну, хорошо сказано, в общем-то. Более такое распространенное вот высказывание это почтение в сочетании со страхом Божьим по отношению к Богу. Друзья, благоговение бывает не только к Богу. Оно может направлено быть на людей, на церковь. Но мы сейчас о благоговении перед Богом будем говорить. То есть трепетное хождение. Вот брат сказал, в служении и в хождении. Поэтому я и буду охватывать и хождение, и служение. Друзья, все сферы благоговения я не смогу охватить, ну, в которых необходимо благоговение. Иначе нам надо очень много времени провести в общении. Ну, я и не готов, чтобы обо всем говорить. Что-то будет упущено, но если мы будем видеть главное направление, это поможет нам ориентироваться и в тех областях, которых мы сегодня не затронули. Друзья, думаю, что сегодня, как и раньше, не все христиане имели благоговение. Я это легко могу показать Писанием. Ну вот, например, когда Стефана камнями побили, вы помните, кто его похоронил? Написано, Стефана похоронили, мужи благоговейные. Само это слово, эта фраза говорит о том, что не все были благоговейны. Иначе не нужно было бы говорить, что похоронили благоговейные. Мужи благоговейные. Друзья, каких областей я планирую коснуться? Ну, последовательно, я не буду перечислять все сейчас, а так последовательно вот некоторых сфер или областей хочу коснуться. Ну вот, в начале, друзья, это вопрос внешности христианина. Я, конечно, ориентируюсь, что у нас библейский курс, и хочу, чтобы говорить о том, что полезно именно для контингента, который здесь. Хочу коснуться внешности христианина. Вот в книге «Бытие» в первых главах написано, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему. Эта фраза, она неоднократно встречается в Библии, и не только в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, например, написано, преображаемся в тот же образ. Мы христиане, когда взираем на славу Господню, то есть имеем с Ним общение, преображаемся в тот же образ. Иногда проповедники поясняют, что образ и подобие – это касается только внутреннего состояния человека. Ну, там вопрос святости, и, скажем, любви, чувств, какие Бог имеет. Я понимаю, не только внутреннее состояние, это касается и внешнего состояния человека, то есть его внешности. Друзья, говоря о внешности, обычно касаемся сестерской внешности, внешности сестер. Практически на общениях почти никогда не идет речь о внешности братьев. Но учитывая, что здесь сестер нет, я и о внешности братьев хочу поговорить. Но не только, немножко и внешности сестер, потому что многие из нас люди семейные, и поэтому жены, наши дети – мы тоже должны обращать на них внимание. Друзья, внешность христианина, Библия говорит о том, что мы должны являть образ Божий своей внешностью тоже. Ну, например, написано, мы неизвестны, но нас узнают. Хотя нас узнавать могут и по нашему разговору тоже, но разговора я коснусь позднее. Друзья, наша внешность, она может быть неблагоговейной, то есть выражать неблагоговение. Это в самых разных вопросах. Ну, например, смотрю на общение, брат сидит на молодежном общении. Ну, аккуратно постриженный, а сзади волос длинный, почти до плеч. Мода сейчас такая пошла. Ну, я его подзываю, говорю, ну, имя не буду называть, хотя едва ли вы можете догадаться, о ком идет речь. Я ему говорю, тебе надо постричься. Ну, вот он очень удивился, отреагировал отрицательно. Ну, в общем-то, это его прическа бросалась в глаза очень сильно. Среди 800 человек очень заметно было. Но я понял, что он не понимает тот вопрос, который я затронул. Хотя прошло несколько месяцев, ну, как несколько, ну, почти полгода прошло. Он мне по телефону позвонил, говорит, спасибо. Я, говорит, постригся, и я все понял, я все понял. То есть, друзья, неблагоговение, оно может выражаться в самых разных аспектах. Хотя даже и наше лицо, но о выражении нашего лица, возможно, это будет охватывать гомилетика. Вот. Хотя, возможно, и внешности вы уже касались или будете касаться. Друзья, но немножко скажу так, что одежда братьев, скажем там, джинсы, кроссовки, рубашка с коротким рукавом на служение. Это не благоговение. В быту надписи, такой вульгарный, вольный стиль одежды, это тоже не благоговение. Не всякую одежду можно одевать даже и в быту. Но почему я различаю на служении и в быту? Есть христиане, они более строгие, чем я. Они говорят, и в быту, и в церкви ты одинаково должен. Думаю, что не одинаково. В церкви вопрос строже стоит. Вот даже священник, он одевал длинную одежду, и под его одеждой была еще длинная одежда. Вы помните для чего? Написано, когда он по ступеням будет подниматься, чтобы не оголялись его ноги. То есть подход был строг не только к одежде женщины, но и к одежде мужчины, к одежде священника. Написано, что вы род избранный, царственное священство. И поэтому наша внешность, она в церкви и в быту должна выражать, кто мы. Я не хочу говорить такие общие фразы, что, ну вот, например, известно, когда Христос шел, вот написано, имел вид путешествующего в Иерусалим. Здесь можно аллегорически вот высказать мысль о том, что мы идем в Иерусалим небесный, тоже наша внешность, она должна выражать, кто мы есть. Друзья, как я применяю вопрос благоговения перед Богом? Вот мы вызываем врача, заболел ребенок, невыдуманная ситуация, заболел ребенок, и я заметил, как мы все преображаемся, врач сейчас приедет. Ну и я даже так оделся, вот. Врач приедет. Я смотрю, и ребенка, вот, и в доме, все, врач приедет. Да кто такой врач? Кто такой врач? Друзья, когда у нас предстоит какая-то встреча с не очень именитыми людьми, и все равно мы стараемся выглядеть хорошо. В чем идет прослабление сейчас у нас, друзья? Я больше вот чисто к нашей практической стороне. Живем мы в теплых краях, в летнее время посмотришь, братьев с длинным рукавом в церкви почти нет. Почти нет. Хотя некоторые братья пользуются тем, что ну, проповедь не подготовлена, появлюсь с коротким рукавом, даже предлагать не будут. Не будет стыдно вот так головой кивать. И с коротким рукавом приходит и спокойно сидит и так дальше. Друзья, строже отношусь к тем, кто в хоре сидит. То есть те, кто на виду, на помосте, на возвышенности, или к проповедникам. Потому что в некоторых церквях, не имея найти человека с подходящим видом, бывает, ставят на проповедь, он в джинсах, в кроссовках, на проповеди стоит. Есть даже, может быть, одна-две церкви в нашем крае, где и с коротким рукавом за кафедру поставят. Я понимаю, что это не благоговение. Тот же человек пойдет к мэру города что-то выпросить, он оденется лучше, чем в церковь идет. Оденется лучше. И пиджак оденет в июле месяце, вот, и воротник застегнет, когда пойдет к какому-то большому начальнику. И поэтому, конечно, друзья, я понимаю, что мы должны особое внимание обращать на этот вопрос. Вот. И как мы в быту, на работах иногда братья шорты одевают, пусть длинные. Ну, думает, ну я же на работе, кто меня здесь увидит? А на обед садится в машину и едет куда-то пообедать, он же ж не переодевает, да? Он в шортах так сел и поехал. Да, он работал на 5-м этаже в однокомнатной квартире, паркет ложил. Там его действительно никто не увидит. Может быть, я бы его и не притеснял, если бы он ту квартиру не покинул в течение дня. Но он садится в машину и куда-то едет. А с ним кто-то еще и где-то кого-то может встречать. И поэтому скажу, друзья, что и в быту, и на работе, и в церкви наша внешность, она должна отражать благоговение перед Богом. И, в общем-то, скажу, это хорошее сравнение. Для встречи с хорошим начальником, с большим начальником, наш вид бывает лучше, чем наша встреча, вот, ну, когда мы входим в общение с Богом. Вот. Хотя забываем, бывает, что Бог нас видит всегда и везде, в любой ситуации, где бы мы ни находились. Вот. Что Библия говорит по поводу, например, одежды, что одежда должна быть приличная и с целомудрием. И целомудренная. Хотя там речь идет о сестерской одежде. Понимаю, что эти же самые требования и к внешности братьев. Приличие и целомудрие. Вот. И волосы, и лицо, и одежда, и даже наша обувь. Даже наша обувь. Друзья, что в отношении сестер отметить можно? Вот жены наши. Несколько случаев у нас было, что мы не рукоположили брата, потому что жена одевается как хочет и никого не слушает. Ну, например, там челка у нее. Это, ну, не в нашем крае было, за пределами края, на Украине было. Приехали мы рукоположить брата с Рёром Васильевичем. Вот. Членское собрание, жена выходит с челкой. Мы вопрос рукоположения сняли. Сняли вопрос рукоположения. Вот. Или бывает одежда. Я один пример приведу, вот, и буду двигаться дальше, потому что и времени мало. Хотя, возможно, я больше часу займу сейчас, но мы потом упорядочим с обедом. Один такой случай я прочитал в журнале, называется «Сестра». Этот журнал на Украине издается. И вот там описывается такой случай. Одна сестра пишет статью, и она в этой статье пишет, что приехала группа благовестия к ним в город, сняли дом культуры. И она говорит, и я родственников неверующих повела туда. И говорит, я слушала с наслаждением и ликовала, видя хор, ну, замечательно поющие и скромно одетых сестер. Ну, видимо, регистрированы, потому что форма одежды была. У нас форма одежды не применяется. И она говорит, я смотрела на их, ну, ангельский вид и ликовала. И, ну, гордилась немножко перед родственниками. Смотрите, как одеваются. Она говорит, до момента, когда закончилось служение, и они начали быстренько уносить аппаратуру и повернулись к залу спиной. И разрезы были, ну, там она выражает, я не помню, каким словом, ну, таким очень метко. И она говорит, мой родной брат неверующий сказал, ого, говорит, так даже у нас не одевается. И она говорит, все, я настолько была обескуражена, и эта ситуация заставила ее написать письмо в журнал. Ну, хотя статья называлась «Тяжелая косынка», она там к косынке перешла. Но это статья сестры из регистрированной церкви. Хотя статья хорошая. Вот. То есть правильно там вот отражена мысль о внешности сестер тоже. Кто-то из вас будет служителем даже. Ну, кто-то проповедник. И я скажу, друзья, что как одеваются наши жены, от этого очень сильно зависит наше служение и наш авторитет. Как одевается наша жена? Какая внешность? Вот. Или, скажем, будет вам по 50 лет, как мне. Вот. Сейчас проникает стремительно вот в среду христиан такие средства, как антиседин. То есть в аптеке продаются, люди это выдают как за лекарство. Вот седину удаляют и так дальше. Вот. Или одежда, или разрезы. Пусть не в церкви, а в быту. Или даже одежда детей, когда девочки с челками или в брючках, вот, или кто его знает, как одеты. И под это подпадаем под нарекание. А иногда уже взрослые девушки, наши дети, вот, одеваются. И потом, не сделай никому замечания, они скажут, посмотри на тех. И не скажут, а так говорят. Вот кому-то делаешь замечание, они, посмотри на тех. А они дети служителей. А что потом говорить? И поэтому, друзья, благоговение перед Богом – это, ну, вопрос нашей внешности. Как мы одеваемся, чтобы, если мы так понимаем, что Бог нас сотворил по образу и подобию своему, наша внешность должна отражать, что мы христиане, что мы благоговеем перед лицом Его. Перед лицом Его. Друзья, ну я вот на прошлых курсах, иногда говоря о внешности, я говорил, что вот неодобрительно отношусь свитер без рубашки под низом, то есть свитер на голое тело, когда голая шея, не сторонник, чтобы такой человек стоял за кафедрой. Я не против свитеров вот, или полуверов, но чтобы воротничок рубашки был, смотрится совсем по-другому, приличнее и так дальше. Мы не проводим линию, что обязателен костюм, вот и светлая рубашка с застегнутой пуговичкой. Вот. Хотя это, безусловно, лучше, это правильно. Вот, и пуговица застегнутая. Но, тем не менее, если мы имеем другую форму одежды, она все равно должна быть христианская. Должна быть христианская. И покрытие головы на женах наших. Хотя нам очень многие... А где написано? Только на молитве, только на молитве. Друзья, я не буду полемику устраивать. Везде наши жены должны быть покрыты. Везде должны быть покрыты. Вот. Ну, еще на что, друзья, вот, ну, здесь, ну, я о детях уже сказал, вот, одежда Самуила, да? Ну, Писание говорит, весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Но служение Самуила началось не в 20-летнем возрасте. Друзья, меня рукоположили, мне было 24 года. У меня один служитель спрашивает, ты когда начал служение Богу? Ну, я имею в виду рукоположение, в 24 года, друзья. Служение наше, оно должно раньше начинаться. Служение Самуила началось, он еще, написано, отрок Самуил служил пред Господом. Так и написано, служил. И мы знаем, какая и одежда была. То есть все было в соответствии. Все было в соответствии. У нас православная церковь сильная очень в Тимошевске. Ну, сильно я имею в виду по масштабам и в смысле авторитета. И легко в любой день будний можно видеть православных, идущих туда. Ну, у нас мужской монастырь и женский монастырь, и церковь. В любой день можно видеть и православных, идущих в церковь или с церкви. Я без преувеличения скажу, друзья, они одеты скромнее нас, баптистов, скромнее. Ну, кто в Тимошевске живет, знает, как туда идут. Вот. Ну, там стража на входе стоит. Там в неподходящем виде тебя не пустят даже, и не пустят. Ну, понятно, я не, в данном случае не поднимаю авторитет церкви за счет внешности верующих, друзья. Там есть проблемы другие, и в доктринах их, и в поведении. Но, тем не менее, вопрос внешности, эти люди сразу отличаются с внешностью, куда они идут. Куда идет человек, далеко от церкви, все видят, куда он идет, видят по его внешности. Друзья, следующая область, которой хочу коснуться, это наше поведение. Написано Иаков 3:13. «Добр ли, мудр ли и разумен кто из вас, докажи это добрым поведением с мудрой кротостью». Ну, о поведении написано, докажи это добрым поведением. То есть благоговение в нашем поведении. Друзья, я здесь хотел отметить и в быту, и в церкви. Наше поведение в быту и в церкви. Но не обо всем, а больше на проблемные вопросы обратить внимание. Вот за Иисуса Христа в 42 главе Исаия написано так, что «не возопьет». Я прочту, не смогу наизусть сказать. Исаия 42 глава. Написано так. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Это стих 2. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Что я имел в виду здесь, друзья? Один пример приведу, абсолютно реальный, знакомый мне. Вот группа молодежи ехала в автобусе. Обычный городской автобус. И в этот же город приехал один верующий брат, служитель. И тоже ехал в этом автобусе. Молодежь стояла в автобусе на задней площадке. Вот, и шутили, и громко смеялись. Ну, громко на весь автобус, шумно смеялись. Ну, а потом вместе с этим служителем пришли в одно место. Но потом они говорили, было страшно стыдно. Он им ничего не сказал, хотя и его мнение слышал. Но он им ничего не сказал. Но было страшно стыдно. Я замечал, друзья, молодежь наши, они любят пошутить, посмеяться. Ну, оно неплохо, когда мы умеем радоваться, да? Библия разрешает и веселиться тоже. И тем не менее, все должно быть в пределах меры определенной. В пределах меры. Наше поведение в быту, оно должно отражать, кто мы есть. И вопрос смех, и образ жизни, вернее, образ действия, которое мы совершаем, тоже должно выражать. Потому что, друзья, неправильное поведение, оно бывает и приводит к неправильным результатам. Люди, видя наше поведение, у них формируется взгляд о нас. Это первое, друзья. А второе, бывают плохие результаты. Ну, известная история, это в крае нашем было, что недавно машина перевернулась с молодежью, да, когда обгонять друг друга начали. Кстати, это бытует у нас, когда несколько машин куда-то едут. Бывает кровь молодая, ну, кто-то кого-то обогнать решил. Вот обогнали, и машина, ну, как я слышал, несколько раз кувыркнулась. И жильцы этой машины еще в больнице некоторые находятся. Хотя время уже прошло много. Так вот бывает. Друзья, или вот, ну, последний случай. Брат сломал шею. Кстати, я звонил позавчера по телефону служителю. Вот, ну, прогнозы очень плохие. Ну, один прогноз. Врачи, в общем-то, маленькую очень надежду дают, что он жить будет. Но врачи совсем не дают надежду, что он ходить будет. Если будет жить, то врачи совсем не дают надежду, что ходить будет. Когда группа молодежи в феврале месяце решили искупаться на море, друзья. В общем-то, убежден, здравые люди, неверующие, когда видели эту купающихся людей, они не могли одобрительно к этому относиться, потому что февраль на улице. На улице февраль. Вот такая ситуация. Поэтому, что я скажу, друзья, что в вопросе нашего поведения мы тоже должны быть благоговейными. Вот. Когда мы вместе собираемся там в лагере или, скажем, или даже дома, в автобусе, в транспорте, в нашем или в общественном. Потому что люди внимательно наблюдают и делают выводы. Я один пример приведу. Я не очень давно, ну, посетил заведение одно, Горгаз называется. А почему? Ну, я решил счетчик поставить, пошел платить. И слишком много. Вижу, что цены растут, и очень много. А у меня газ без счетчика. И мне женщина говорит, ну, видя, сколько платите, я огорчен. Она знает, там же зафиксировано, что у меня 10 детей. Она говорит, а почему бы вам не поставить счетчик? Говорит, вы будете намного меньше платить. А я говорю, а это сложно? Она говорит, совсем не сложно. Один день вы потратите, и 6 тысяч рублей. И вам счетчик поставят. Ну, я согласился, и когда я начал это дело, один день пришел, мне говорят, ну вот так, что-то сделай, теперь придите через 2 недели. Потом я пришел, опять придите через 2 недели. А потом я опять пришел, а я же, в общем-то, занятый человек. И она говорит, вам надо сходить в БТИ, проект переделать. А я ей говорю, и она мне объясняет, где БТИ находится, к кому подойти, а я ей говорю, вы знаете, вы мне лучше не объясняйте, я в БТИ не пойду. Она говорит, почему? Она говорит, я передумал газовый счетчик ставить. Она, почему? А я ей говорю, мне обещали один день, я сколько хожу и так. И я почувствовал, что я раздражаюсь и раздражительно это все, ну как бы выговариваю ей. Ну, она потом спохватилась на второй этаж, и все быстро уладили. А потом она у меня спрашивает: вы, наверное, учитель? А я говорю: нет, я не учитель. А почему вы решили, что я учитель? Она говорит: вы себя так ведете прилично. Друзья, а я запланировал у нее прощения попросить за плохое поведение, понимаете? Мне стыдно, что я так с ней поговорил, и я думаю, вот сейчас я прощения попрошу. Она говорит: вы так себя прилично ведете. И я подумала, что вы учитель. Ну, в общем-то, в данной ситуации что? Вывод сделал какой-то. Друзья, за нами наблюдают. Как мы себя в той или другой ситуации повели, или как мы разговариваем, и все. Люди наблюдают. Ну, я ей сказал, что я служитель церкви, я ее потом домой повез, она же там замеряла, все смотрела. Ну, она так: все, быстро мне все сделали, быстро сделали. Но я засвидетельствовал ей. Хотя чувство, что я себя плохо повел, это чувство у меня осталось. Ну, давайте представим, друзья, что я бы еще хуже повел себя, да? И потом у меня с ней продолжаются, и вдруг она узнает, что я верующий. А у нее оказалось, в Курганинске к баптистам, к нашим отделенным, ходит дочка. Ходит дочка. И она говорит: а к баптистам дочь моя ходит в Курганинске. И все такое. Или в собрание пришла. Вот, например, раз смотрю, сидит в собрании. Человек, с кем я законфликтовал в очереди на рынке. Ну, кто-то без очереди втиснулся. Или я торговался, ну, выторговал картошку, рубль несчастный выторговал, да, у бабушки бедной. А потом она в церковь пришла. Кстати, друзья, даже в плане торговаться, независимо от материального состояния, все равно надо меру знать. Меру знать. Я помню, выторговывали в одном месте, мы там гранаты в Грузии. Ну, не я выторговывал, но так братья-грузины старательно выторговывали в цене, что просто стыдно потом было. Стыдно было. То есть наше поведение, мы тоже должны учитывать, друзья, что оно должно быть благоговейным перед Богом нашим. Вот. Написано: «Всякому требующему у тебя отчета в вашем уповании, мы должны дать ответ с кротостью и благоговением». Ну, я места Писания цитирую, друзья, там, где благоговение встречается, с кротостью и благоговением. Немножко позже этого текста тоже опять коснусь. В церкви, поведение в церкви. Вот Христос сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Вот я задаю вопрос, друзья, отвечать не надо. Вот когда мы в церкви собираемся, присутствует ли у нас вот это сознание или чувство, или сознание, что Христос посреди нас? Христос посреди нас. Если это чувство присутствует, или сознание его присутствия, значит, желание, стремление к благоговению будет выше. Безусловно, будет выше. Но это как бы перед большим начальником, да? Если этого чувства нет, то стремление к благоговению будет ниже. Вообще, друзья, у меня переживания бывают в отношении поведения верующих в церквах наших. У меня переживания не бывает, оно присутствует постоянно. Вот читаешь книгу Неемии и Ездры, когда собрались на богослужение, помните, под открытым небом, написано: весь народ встал, когда открыли книгу закона, и слушали стоя от рассвета до полудня. Это, ну, порядка 6 часов. Слушали стоя от рассвета до полудня. То есть благоговение перед Богом было, даже в момент открытия книги закона народ встал. Убежден, не было никакой команды. Не было команды. Народ встал. Но это почему встал? Вот хор начинает петь псалом о страданиях Христа, да? Или молитвенный. И мы себя неуютно чувствуем, когда сидим. Так же, да? Вот такое чувство испытывал тот народ, который встал. Это было выражение благоговения перед Богом. Друзья, какие проблемы бывают в наших церквях? Ну, в Тимошевске это ярко очень выражено. У нас большая очень церковь. Вот до собрания шумно. Шум стоит. Особенно вот я в Германии, когда побуду, сюда приезжаю, настолько сильный контраст в любой церкви, если я вот здесь в России, настолько сильный контраст. Там за 15 минут до собрания почти все уже сидят, и сидят тихо, и дети вот так сидят, ну как мумии, не шевелятся. Я согласен, что там внутренние проблемы, возможно, сильнее бывают, чем у нас. Но внешняя сторона, я же сейчас о поведении, не о состоянии духа, а о поведении. Исключительно. Ну, поют, никто ни с кем не разговаривает. У нас разговор. И поэтому, когда я выхожу к микрофону вначале, я так вот... И когда я так стучу, народ затихает. Народ затихает. Иногда говорим, прошу успокоиться всех. Хотя это не надо бы говорить, друзья. Люди пришли на богослужение. Бог. Там я посреди них. Не надо успокоиться. Они должны быть спокойны. Вот. Или, друзья, во время собрания в наших церквях совершенно легко кто-то встал и вышел. Совершенно легко. Есть христиане, которые никогда не встают. Я их, имена их знаю, их видно. Никогда не знаешь случая, чтобы человек встал и вышел. Но многие выходят просто воды попить. Я диву даюсь. Я просто диву даюсь. Вышел, воды попил, зашел. Иногда походил там по первому этажу, там прохладнее. Вот. С кем-то поговорил, зашел, сел, посидел, а потом еще разок вышел. Вот такая ситуация. То есть более свободное хождение во время собрания. В детских комнатах жены наши, там второе собрание, хотя мы туда проводим озвучивание, там второе собрание. Мне иногда говорят, надо затемнить окна, чтобы... не смотрели туда, то там кормят грудью, там еще что-нибудь. Я говорю, нельзя затемнять окна, мы должны видеть, что там делают. Если там затемнить окна, там вообще будет, кто его знает что. Так хоть мы видим, иногда можем приструнить. Неблагоговение. Неблагоговение. Друзья, знаете, в чем еще трудность, что дети, видя неблагоговение взрослых, у них это отсутствие благоговения приумножается. Если дитё видит, что отец позволяет выйти или мать, дети это делают еще более легко, чем родители, еще более легко. И я скажу, друзья, что разница, вот интервал взять 30 лет, разница очень большая. В вопросе благоговения, как я сказал вначале. Ну, я вчера за столом рассказывал, как жили мы, когда мы детьми были. Мои родители посещали регистрированную церковь. Но, знаете, друзья, вот помню, отец купил радиоприемник, большую такую коробку. И слушали радиопередачи. И вот когда подходит время радиопередачи, кстати, вот вчера вступление Ярл Николаевич Пести, сейчас его уже почти не слушает и все. И в те годы, 30 лет назад или 40 лет, он и проповедовал. И вот радиопередача «Наша семья», становимся на колени, молимся. Потом слушаем передачи. И когда молится диктор, обычно диктор молился по радио, мы становились на колени и молились вместе. А если он не молился, конец прослушивания радио, совершалась молитва на коленях. Друзья, сейчас это в моей семье нету, и в семьях верующих похожего благоговения нету. К чему я это говорю, что с течением времени это чувство благоговения утрачивается. И в церквях оно тоже утрачивается. И думая, что вот нам нужно эту проблему увидеть, чтобы поправить эту ситуацию. Поправить это. Потому что от наших усилий тоже многое зависит. Если 2-3 человека в церкви пытаются исправить, остальные не пытаются, то едва ли будет хороший результат. Если общими усилиями, то будет успех. Тем более, что многие из вас из небольших церквей, тем более там небольшие усилия и ситуацию можно будет исправить. И поэтому в церкви, друзья, благоговение это тоже много очень значит. Давид в 26-м псалме написал, «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его. Посмотрите, какое желание у Давида. Созерцать красоту Господню. Вот богослужение назначено. Созерцать красоту Господню. А когда в церкви вот так шевелится, и кто-то ходит, выходит, когда проповедь закончилась общим пением, несколько человек выходят. Ну, какое благовение. Красоту Господню там просто не заметишь Бога. Просто не заметишь. И поэтому... Ну, вопрос, о котором мы сейчас говорим, это очень серьезный вопрос. Вот или после собрания в больших церквях, вот типа Курганинск, Краснодар, Тимашевск, возле дома молитвы, толпы людей, шофера проезжают, сигналят, гневаются, вот. А люди стоят, беседуют, а народ видит, собрание закончилось. Никто не расходится, и возле двора стоят. Друзья, на молитве, ну вот для нас я что скажу, друзья, мое понимание, когда проповедник приглашает встать на колени, нужно встать на колени. В одном из псалмов написано: «Придите, поклонимся, преклоним колено наше пред лицом Господа Бога нашего». И даже там и припадем к стопам Его. То есть, обратите внимание, преклоним колено пред лицом Господа Бога нашего. Вот бывает нам жалко новый костюм. Вот посмотрел на пол и встал, и встал. Приехала к нам один раз группа подростков с Краснодарской регистрированной церкви. А как они к нам попали? Они перепутали адреса. В нашем городе было отделенное и регистрированное. И вот группа человек 40 с Ковчега ехали к регистрированному, перепутали и приехали к нам. Вот. И, ну, я захожу во двор. Смотрю, народу полно, в мини-юбочках. Вот. Ну, такие 15-летние, там 14-летние. И два руководителя таких великовозрастных, 30-летних. Вот. Ну, они, мы их пустили. Вот, и даже разрешили им поучаствовать. Вот. А потом накормили. И потом только они узнали, что мы отделены. Но знаете, когда на молитву пригласили, вся церковь раз и на коленях, они все стоят. Они все стоят. И они потом в конце сказали, что мы впервые видим церковь, в которой все стоят на коленях. Друзья, сегодня люди от этого отвыкают. Пройдут десятилетия. Мы можем войти в стадию, как на Западе есть сидя молящиеся. И знаете, до чего доходит? Приехала группа верующих в Новосибирск. И вот надо выходить из дома, братья говорят, помолимся. Они сели для того, чтобы помолиться. Это я не преувеличиваю. Сели для того, чтобы помолиться. У меня было 14 человек немцев, которые, ну, им удобнее помолиться сидя. Они говорят, у нас так мысли лучше работают, с Богом мы лучше соединяемся и так дальше. Друзья, но такое положение, оно приходит постепенно. Когда теряется благоговение перед Богом, открытые глаза, стоя или на коленях. Друзья, я вообще не понимаю, иногда вот смотришь, что на молитве кто-то с кем-то поговорить может. Вот два подростка стоят, или даже из молодежи, поговорили между собой на молитве. Один раз я на молитве стою и слышу, кто-то поет на коленях. Кто-то поет. А я уже думаю, или мне это галлюцинации слуховые, или нет. Начал смотреть, кто поет. А тут на коленях стоят две сестры, и одна другой напевает мелодию. Она руководитель детской группы, сейчас дети петь будут. А та мелодия, она и мелодию напевает на коленях. Друзья, но я вам скажу, что сначала нарушается благоговение внутри, а потом можно рассматривать всех на молитве. А потом можно товарищу что-нибудь сказать вот на молитве. Вот. Или во время собрания встал, вышел. Сначала это благоговение внутри нас теряется, а потом это оно наружу выплескивается. Вот читаешь за мытарь и фарисей в храм пришли, да? Вот. Написано, не смея глаз поднять к небу, он говорил, Господи, будь милостив ко мне грешнику. То есть концентрация мыслей на молитве. Ни на чем другом. Концентрация мыслей на молитве. И поэтому Сознание того, что Бог посреди нас, друзья, оно всегда должно у нас присутствовать очень сильно. И тогда чувство благоговения, оно будет у нас повышенное. Наша речь – это следующая область, друзья, это наша речь. Наши слова, наши разговоры. Но это то место, где я сказал, я снова к этому тексту вернусь, написано «дать ответ с кротостью и благоговением». То есть слова, которые мы произносим, и фразы, они должны быть благоговейными. В послании к Ефесянам, в 4 главе, там очень много сказано о словах, которые мы говорим. Я открою эту главу, так мне легче будет проследить эту мысль. Написано так. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». То есть наши слова, они должны быть истинны, не должны допускать неправды. Это стих 25. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Это стих 29. Стих 31. Это 4 глава. Стих 31. Злоречие. Да будут удалены от вас злоречие. Ну, я немножко остановлюсь, друзья. Сквернословие, друзья. Обычно у нас оно не присутствует, сквернословие. Уверовал человек... Скверные матерщины слова не произносят. Гнилые слова или, друзья, праздные слова, празднословие, пустословие, написано неприличное вам, это проявляется чаще у нас. Или слова такие вульгарные, и бывает, они проскальзывают даже в проповеди. В быту легче. Ну, например, такие слова, я однажды радиопередачу слушал, откуда родились слова «до лампочки», а мне «до лампочки». Ну, а что тут плохого? Это же, ну, не скверные слова, да, ну, лампочка, лампочка. Ну, почему не сказать «мне безразлично»? Согласитесь, мягче. А если Александру вот ту ней скажу, «Александр, то, что ты говоришь, мне до лампочки». Я считаю, это неприемлемо. Такие вещи нам говорить. И грубее, скажу, друзья, грубее, это тоже в радиопередаче, по барабану. Это все то, что мы слышим из рядов верующих. Из рядов верующих. Чаще или слова более современные, которых раньше не было. Ну, например, «продвинутый». В проповеди несколько раз я слышал, проповедник за кого-то говорит «продвинутый». Я понимаю, что это слово вольное, вульгарное слово. Сказать греховное не скажу, но считаю вульгарное. Неприемлемо, чтобы мы в быту так говорили. Хотя это говорят и великие люди, президенты, вот, руководители союзов баптистских. Я в их речах это слышал, но не в братстве нашем. Вот, в проповеди заходит там продвинутый. Вот такие вещи говорят. Или прогнуться. Те, кто говорят прогнуться, часто говорят, не понимают значения этого слова. Я не буду объяснять, друзья, значение этого слова. Считаю, в нашей лексике таких слов быть не должно. Быть не должно. Следует быть осторожными с такими словами, как бардачок. Следует быть осторожными. Хотя я в быту, я среди своих употребляю это слово. Я понимаю, что оно прошло трансформацию в смысле от того первоначального значения. Вот. Просто есть такие вещи, которые трудно по-другому назвать. Да? Вот. Тем не менее, с такими словами следует быть осторожными, потому что могут подловить и сказать, что так говорить нельзя. Нужно быть аккуратными. Друзья, считаю неприемлемо, когда христианин о чем-то рассказывает, говорит, мент. Нельзя говорить. Если мы говорим о том, что с нами произошло на трассе, вот, с инспектором, таких слов произносить нельзя. понимая, что это неблагоговение перед Богом, использование таких слов. Совершенно недопустимо, считаю, когда христиане какие-то библейские слова или фразы используют в уровне насмешки или иронически, или анекдотически. Ну, например, Иуда, хоть и удавился, послание написал. Избитые вещи, но тем не менее понимаю, что это насмешка. Это насмешка. Или «а ты иди делай так же». Ну, понимаете, вот несколько таких библейских фраз. Это насмешка. Молодежь сидит за столом, они могут легко, вот на подобном уровне разговаривать. Я понимаю, что, друзья, что это неблагоговейно. Кто-то скажет, зачем ты такие слова в проповеди сейчас нам в качестве примера приводишь? Друзья, я привел пример те слова, которые ярко распространены среди верующих. Я не привожу те слова, которые распространены редко и тоже вульгарные. Но то, что редко, это мне ни к чему сейчас масса таких выражений. А то, что со мной сестра беседует и говорит, а он там прогинался под кем-то, или, скажем, продвинутый человек, или еще что-то, или в адрес проповедника, да, это брат продвинутый к нам приехал. Вот. Или один брат проповедовал у нас в церкви, говорит, она на меня наезжает. Хотя некоторые фразы, они довольно точно отражают, да, стиль поведения кого-то. Для проповеди неприемлемо. Для проповеди неприемлемо. Бывает, когда молодой проповедник, он старается в таком более вольном стиле проповедовать, слушается плохо. Друзья, лучше слушается проповедь молодого брата, когда народ чувствует, что он стесняется, что он скован. Это лучше слушается, чем если он раскрепощен, развязно ведет себя, проповедник. Это хуже. Служение, благоговение в служении. Пророк Малахия сказал, где благоговение предо мною, речь как раз шла о служении. Если я Господь, то где благоговение предо мною? Еще о служении я одно место Писания прочту. Это Евреям 12 глава, 28 стих. Евреям 12, 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Друзья, как будем служить Богу? Написано «с благоговением и страхом». Вот как мы должны Богу служить. Поэтому благоговение в служении – это тоже важный аспект. Кто-то говорит, ну, в церкви и в служении. Друзья, я не об одном и том же сейчас. Какие библейские примеры? Надав и Авиуд, сыновья Аарона, внесли пред Господом чуждый огонь. Не берусь очень точно объяснить, что это такое. Считается, что как бы не с жертвенника его взяли этот огонь. Не берусь, друзья, точно утверждать. Написано, и Бог их поразил. Они умерли оба. Тут же внесли чуждый огонь пред Господом. Ну, я еще два примера. Оза поддержал ковчег, и Бог его поразил. Царь Озия, помните, в чем не проявилось неблагоговение царя Озии? Он зашел кадить то, чего не должен был делать. Эти все три примера, которые я привел, Оза, Озия, Надав и Авиуд, это они выражают неблагоговение перед лицом Бога. Хотя здесь написано, потому что он есть огонь поедающий. То есть мы должны очень серьезно и с опаской подходить к вопросам нашего служения. Друзья, в чем еще выражается неблагоговение в служении? Вот пророк Малахия, 1 глава, там написано о неблагоговении вот что. У тебя в стаде есть неповрежденный агнец, так я назову, а ты приносишь в жертву поврежденную. Ну, слепое, хромое. Друзья, представьте себе, даже с чрезмерно длинными ногами нельзя было приносить. Ну, почему? Имеется в виду уродливое, ноги слишком длинные. Одна нога длиннее другой или там еще какие-то. Вот. Нельзя было приносить Богу. Нужно было Богу приносить самое лучшее. В этом выражалось благоговение перед лицом Божьим. Не благоговение, поврежденное, хромое, слепое. Друзья, практически в нашей, вот как я это все применяю вот к нашей ситуации, инородное в служении, чуждый огонь, может выражаться. Стихотворение неизвестно, где берут. По характеру стиха слышно, где-то в каком-то сомнительном журнале вычитал, или, знаете, книжечки в регистрированных изданные. Вот если здесь кто-то может есть, если пусть простит. Друзья, часто скверного качества стихи. Как будто у нас нечего рассказывать. Вот где-то подбирают, находят, рассказывают. Сразу чувствуешь, что это не наше. Сразу чувствуешь. Песни неизвестно где, неизвестно кем написанные. Характер слов заметно, что это не для служения. Мелодия, музыка, музыка. Стиль исполнения музыки, интонация исполнения песен. Это все слышится сразу. Слышится сразу. Вот. Даже вот конференция была по благовестию, там группа пели, ну, кто-то, может быть, был из вас. Сразу стало заметно, записки пошли. Вот. Что такое? Вот. Друзья, стиль исполнения заметно сразу. Ну, вот молодежь, ну, или кто-то уже не молодежь, но были молодежи. Молодежное общение, сразу слышно не наше пение. Так же, да? Мелодии сразу не наше слышно. Это чуждый огонь. Чуждый огонь. Это неблагоговение. Или поведение во время исполнения неблагоговения. Или низкое качество исполнения. В машине порепетировали, а потом и мелодию забыли. Такое бывало, друзья. Вышел петь и мелодию забыл. В машине разучивал песню, мелодию забыл. Начали петь на разные мелодии. Вот мы в школе учились, друзья, стихи рассказывали же в первом классе или в шестом, да? Мы же не, без книжки, без букваря же мы стояли, так же, да? Нельзя подсмотреть было. Мы не умеем петь без книги. Ну ладно, когда общим пением, а когда два человека выходят петь, и надо держать, а там всего три куплета. Но если там девять куплетов, я снисходителен, друзья, я не очень строгий служитель в этих вопросах. Но когда три куплета, ну а почему не выучить наизусть? Я скажу, друзья, мы к этому привыкли, поэтому мы нормально смотрим на книжку в руках поющих. Прихожане ненормально смотрят, потому что они посещают концерты в домах культуры, там с книжками не поют. Там с книжками не поют. Они приходят сюда, здесь с книжками поют. Один неверующий сказал, да вы ради Бога, неужели наизусть выучить не можете? Понимаете, друзья, это неблагоговение в служении. И поэтому мы должны тоже на это внимание обращать. Проблематичным остается это Рождество и Новый год. Проблематичным. Что только молодежь не изощряется. Вот. Сценки запретили, выдумают альтернативу какую-нибудь. Часто неблагоговейная альтернатива. Вот обязательно надо собраться, ночь просидеть, вот что-нибудь вытворить такое. А у любого спроси, а как ты думаешь, это было благоговейно перед Богом? Любой скажет, что нет. Все понимают, даже недуховные, даже понимают, что это неблаговейно. А зачем делали? Вы же программу готовили, кто-то эту программу составлял, кто-то ее готовил. Вот, неблагоговение проявляется в этих вопросах. Еще, друзья, у меня немножко осталось. Это следующая область, это благоговение Духа. Благоговение Духа. На что обратить хочу внимание, написано «всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Это написано Ефесянам 4 глава. И обратите внимание, братья, что здесь сказано. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Это речь идет о состоянии нашего духа. Когда меня кто-то раздражает, а? Четвертая глава, стих я скажу сейчас. Ну, кто следил, подскажите, друзья. Это 4:30-31. 4:30-31. Мой совет, братья. Все мы раздражаемся. Жена раздражает. Вот что-то она выговаривает, выговаривает. И ты раздражаешься, раздражаешься. Дитё тебя раздражает. Что делать дальше? Друзья, раздражение, оно будет... Следующая стадия будет гнев. Следующая стадия будет гнев. Следующая стадия будет... Александр, какой? Крик. Следующая стадия – злоречие. Друзья, там, где злоречие, ну, например, муж жену плохим словом оскорбил. Этому обязательно предшествует раздражение. А потом, ну, здесь ярость, гнев, я думаю, это детали перевода. В русском языке ярость стоит выше, чем гнев. Гнев, ярость, я бы так поставил, друзья. Я думаю, это детали перевода, хотя, возможно, ошибаюсь. Друзья, самое лучшее себя остановить в стадии раздражения. Самое лучшее. Вот есть такое понятие, человек, управляющий своим духом или не владеющий своим духом. И самое лучшее остановиться в этой стадии. Ну, а как лучше всего? Уйди в другую комнату, помолись. Господи, ты видишь, раздражение мне идет. Если не остановишься здесь, дальше будет гнев, а потом будет злоречие. Потом будет злоречие. И поэтому это состояние нашего духа, друзья, бывает, мы не видим состояние духа друг друга, но это может видеть Бог. Я не говорю сейчас о целомудрии духа, потому что там тоже вопрос благоговения легко просматривается, если кого-то вот тяготение посмотреть на плохо одетых женщин или еще что-нибудь. Это тоже... Здесь есть элементы неблагоговения, элементы нецеломудрия. Я просто об этом не планировал говорить, друзья, а о более распространенных вещах. То есть в нашем духе мы тоже можем неблагоговеть перед Богом. Бог видит тебя внутри. Да, люди видят, когда ты кричишь или злословишь. А Бог видит тебя внутри, когда ты раздражаешься. И самое правильное – вот здесь остановиться. И тогда не будет всего последующего. Я одному брату, даже там, где вспышки часто, ну, почти ежедневно, я говорю, он говорит, ну, а что делать, не могу. Я говорю, выйди на улицу и сходи до угла, а потом назад, а потом зайди. И ты заметишь, как ты успокаиваешься. Поэтому, конечно, друзья, это тоже серьезный вопрос, важный вопрос, чтобы мы старались контролировать состояние нашего духа. Написано, буду размышлять о пути каком? Непорочным. Посмотрите, буду размышлять о пути непорочным. Вот состояние духа. Друзья, состояние духа, в Библии написано, что это мир и покой. Христос сказал, я успокою вас. И найдете покой душам вашим. Или сблизься с ними, будешь спокоен. Когда состояние духа спокойное, тогда нам и с людьми общаться легче и лучше. И с Богом. И проповедь легче принимается. И слушаем хорошо, внимательно. Друзья, ну а последнее, на что хочу обратить внимание, я отметил у себя в конспекте «прочее». Я не знаю, как назвать эту область, «прочее», но то, что бывает распространено. Это музыка в доме. Какая музыка в доме или в машине? Один раз посетили мы одну сестру с одним братом. Пришли к ним, калитка открыта, заходим. Дверь в дом открыта, заходим. Постучали, никто не выходит. Открываем дверь, заходим. Никого нет. Ну, говорю, садись, отдохнем. Сели, сидим, магнитофон. Ну что, музыку послушаем? Послушаем. Кассеты рядом. Друзья, 10 кассет мы проверили. Ни одной христианской. Я не говорю о музыке плохой христианской. Ни одной христианской. Кстати, две девочки было в этом доме из молодежи, обе отлучены. Уже давно. Обе отлучены. Хотя на тот момент, когда вот это было, они еще были члены церкви, и мама член церкви. А сейчас они уже давно отлучены, вышли замуж за неверующих. И не знаю перспективы восстановления их когда-нибудь. Как это может быть? Как? Я не услышал. Не, ни в коем случае. Не за это их отлучили. За другие вопросы. Еще что, друзья, это музыка на нашем телефоне. Вот проверить бы, да? Ну, проверьте друг у друга, какой сигнал на вашем телефоне. Иногда вот в машине кого-то везем, или в церкви, или где-то в общении, включается музыка мирская, которую, ну, я понимаю, нельзя слушать. Зачем она у тебя на телефоне? Ну, выбери максимально скромный сигнал, чтобы, если вдруг ты не выключил телефон, и он в церкви проиграл. А еще знаете, как бывает? Я вам для примера. Вот, ну, люди обзаводятся телефонами, владеют еще нехорошо. Вот. И вот такая музыка заиграла на собрании. В сумке у нее или, скажем, в кармане пальто. Но она делает вид, что не ее. Другая вскочит и быстрее, ну, чтобы не узнали. И вот она там минуту проиграла. Потом еще раз. Кто-то же дозвониться хочет. Еще раз проиграла. И никто не признается, чей телефон? А когда там несколько курток висит, попробуй, не будем же по карманам искать, откуда идет музыка. Друзья, совершенно, я считаю недопустимо, чтобы мирская музыка на телефоне. Недопустимо. Параллельно даю совет. У меня телефон всегда на вибраторе. Всегда на вибраторе. У меня, я громкую никогда не включаю. Он у меня на поясе, хотя я знаю, вот есть объединение, где и это не признается на поясе, ну уже кто как. Он под пиджаком, поэтому никто не знает, что он у меня на поясе. Он у меня на поясе. Вибратор я чувствую всегда. Я на собрании не выключаю вибратор. Ну, отвибрировал. У меня почти на каждой проповеди он вибрирует. Ну, пусть я вибрирую, кто об этом знает, да? Вот. Но я никому не мешаю. Он даже там, он лежит на вибраторе, отвибрирует, Юра услышит, никто больше не услышит. Ну, если не на столе лежит, и все. Дома у меня, вон Александр, мой сын, сидит. Дома никто не слышит моих сигналов. Он у меня на вибраторе и дома. Я никогда не... Он автоматически включится на громкую, только если я на подзарядку. Вот здесь может быть промашка, если я в церкви решил бы вдруг подзарядить. Да, здесь будет промашка. А так все. И мой вам совет, чтобы сигнал ваших телефонов, не нужно, чтобы кто-то слышал. Еще знаете, какая проблема возникает? Звоню брату, а там музыка мирская. Ну вот они сидят, улыбаются, братья. Вот, а там музыка мирская. А я им сказал, я вам больше звонить не буду. Вашу музыку слушать мирскую я не буду больше вам звонить. И я перестал им звонить. Перестал звонить. А говорят, да вот, МТС включает. Одному нашему брату включила, он позвонил и сказал, зачем мне включили музыку? Выключите сейчас. Они ему выключили. Выключили. Вот. Неприемлемо, друзья, чтобы я позвонил кому-то, а там музыку я слушал вместо гудка. Считаю, что это неблагоговение. И какая заставка на телефоне? Вы тоже задайте вопрос, вот посмотрите заставки ваши. Это благоговейно или нет? Или нет? Это, ну, это к разряду прочее относится. Я не знаю, куда его отнести. К поведению не отнесешь, к словам. Но это не благоговение. Друзья, я в заключительной части. Что приносит нам благоговение? Это в заключительной части. Хотя это по гомилетике неправильно, новые мысли. Вот, ну, нарушу гомилетик. Что приносит нам благоговение? Ответ на молитву. Ответ на молитву. Неемия молится, 1 глава, 11 стих. «Да будут уши твои внимательны к молитве рабов, любящих благоговеть пред именем Твоим». Смотрите все сюда, братья. Записали, да? Неемия молится: да будут уши твои внимательны к молитве рабов, любящих благоговеть пред именем твоим. То есть Бог слышит молитву благоговеющих. Еще подтверждение. Написано: Христос в послании к евреям был услышан за свое благоговение. Почему был услышан? За свое благоговение, по тексту. Был услышан. Это Евреям 5:7. Еще. У меня 4. Результат благоговеющих. Это 2. Благословляет благоговеющих. Екклесиаст 8:12. Я прочитывать буду, друзья. Хотя я приблизительно помню. Но Господь благословляет благоговеющих. Это Екклесиаст 8:12. Читаю. Благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. И здесь же недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. То есть Бог благословляет благоговеющих. Благо будет, кто благоговеет пред лицом Его. Хранит благоговеющих. Псалом 85. Псалом 85. Я прошу прощения за такой механический стиль, но хранит. Псалом 85:2. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред тобой. Храни душу мою, ибо я благоговею пред тобой. То есть Бог хранит благоговеющих. Ну и последнее, спасает благоговеющих. Я читать не буду, текст наизусть знаю. Написано Малахия 4:2. А для вас благоговеющее пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Бог спасает тех, кто благоговеет пред лицом его. Для вас благоговеющее пред именем взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Ну вот и все, братья. Последняя мысль. Написано: блажен, кто всегда благоговеет пред Богом. Это притча 28:14. Блажен, кто всегда благоговеет пред Богом. Акцент я хочу сделать на слове «всегда благоговеет». Потому что бывает, мы благоговеем вот, ну, сейчас, например, в собрании, а дома перестаем благоговеть. Или на речке, на пляже, или еще где-нибудь. Блажен, кто всегда благоговеет пред Богом. Ну вот и все, друзья, тему я закончил. Пожелание мое, чтобы мы просмотрели нашу жизнь, вот все области, о которых мы говорили, возможно, в какой-то области у меня пробел. И это очень серьезно, потому что благоговение – это очень важный аспект духовной жизни христианина. Поэтому мы сейчас помолимся. Возможно, сказать: Господи, прости меня, что я не был благоговеющим перед Тобой. Помоги. Может быть, сказать: Господи, помоги мне увидеть тот аспект или ту область, где у меня благоговения нет. И помоги мне исправить, чтобы я был благоговеющий, друзья. Потому что это вопрос нашей жизни, благополучия. И даже вопрос нашего спасения. Пускай имя Его прославится в нас. Аминь. Помолимся.